Глава пятая. Как Пеппи получает письмо. Дни шли. Наступила осень. А после осени пришла зима. Долгая, холодная зима. И, казалось, она никогда не кончится. Томми и Аннике приходилось много заниматься, чтобы выучить все уроки для школы. И с каждым днем они все больше уставали, и все труднее им было подниматься по утрам. Фру Сеттергрен начала серьезно беспокоиться за здоровье своих детей. Уж очень они стали бледными, совсем потеряли аппетит. И в довершение всего оба вдруг заболели корью, и их уложили в постель на 2 недели. Какие это были бы печальные недели, если б не Пеппи, которая приходила к ним каждый день и устраивала перед их окном настоящее представление. Доктор запретил Пеппи заходить в комнату Томми и Анники, чтобы она не подхватила корь. Пеппи подчинилась этому запрету, хотя и считала, что те 2 или 3 миллиарда бацилл кори, которые она могла там подхватить, очень просто раздавить ногтем. Этим делом она вполне могла заняться в послеобеденное время. Но давать представление перед окном ей никто не запрещал. Детская находилась на 2-м этаже, и поэтому Пеппи пришлось приставить к окну лестницу. Томми и Анника лежали в постели и, сгорая от нетерпения, поджидали прихода Пеппи. Всякий раз они старались угадать, в каком виде она появится, потому что каждый день Пеппи придумывала себе новый костюм. То она была наряжена трубочистом, то закутана в белые простыни, как привидение, то изображала ведьму. Стоя на лестнице, она разыгрывала для своих друзей настоящие спектакли, исполняя сама все роли, а иногда, чтобы развлечь их, показывала даже акробатические номера. И что это были за номера? Она стояла на верхней перекладине лестницы и раскачивалась так сильно, что Томми и Анника вскрикивали от ужаса, боясь, что лестница вот-вот упадет. Но она не падала. Когда Пеппи заканчивала свои представления, она всегда спускалась с лестницы головой вниз, чтобы еще немного посмешить Томми и Аннику. Каждый день она покупала в городе яблоки, апельсины, леденцы, укладывала все это в корзинку. Затем господин Нильсон лез с этой корзинкой к окну детской. Томми открывал окно и брал гостинцы. Несколько раз господин Нильсон приносил детям и письма от Пеппи, но это случалось только тогда, когда она была занята и не могла прийти сама. Обычно же Пеппи проводила целые дни на лестнице перед окнами ребят. Иногда она прижималась носом к оконному стеклу и начинала гримасничать. Она кричала Томми и Аннике сквозь стекло, что готова с ними спорить на все свои золотые монеты, что им не удастся удержаться от смеха, и так потешно гримасничала, что не смеяться было просто невозможно. Томми и Анника хохотали до слез и чуть не падали со своих постелей. Наконец дети выздоровели, и им разрешили встать. Но до чего же они были бледны и худы? Пеппи сидела с ними на кухне в один из первых дней после того, как они встали. Томми и Анника ели кашу. Вернее, они пытались есть кашу, потому что дело шло из рук вон плохо. Их мама совсем извелась, глядя, как они сидят и водят ложками по тарелкам. «Да ешьте же, такая вкусная каша!» — уговаривала она детей. Анника послушно ковырнула кашу ложкой, но поняла, что не в силах проглотить ни капельки, и снова стала разгребать в каше дорожки. «Почему я должна есть эту кашу?» — спросила она хныкающим голосом. «Как ты можешь задавать такие глупые вопросы?» — возмутилась Пеппи. «Ведь совершенно ясно, что ты должна есть такую вкусную кашу. Если ты не будешь есть такой вкусной каши, ты не вырастешь большой и сильный. А если ты не вырастешь большой и сильный, то не сможешь заставить своих детей, когда они у тебя будут, есть такую же вкусную кашу». «Нет, Аника, так дело не пойдет. Если все дети будут рассуждать, как ты, то кашееды в нашей стране могут взбунтоваться». Томми и Анника, довяз, кое-как проглотили по 2 ложки. Пеппи участливо за ними наблюдала. «Когда-нибудь, я надеюсь, вы все-таки попадете на море», продолжала Пеппи, раскачиваясь на стуле. «Поэтому вам надо поскорее научиться есть как следует. Помню, когда я плавала с папой на корабле, у нас произошел такой случай. Матрос Фридольф в одно прекрасное утро не смог съесть больше 6 тарелок каши. Папа чуть с ума не сошел от беспокойства из-за того, что Фридольф совсем потерял аппетит. «Милый Фридольф», — сказал он со слезами в голосе, — «боюсь, что ты заболел чем-то очень опасным. Полежи-ка сегодня на своей койке, отдохни и начни есть, как положено мужчине. Я принесу тебе одно рекальство, может, оно тебе поможет». «Не рекальство, а лекарство», — поправила Анника. Фридольф лег на койку, — продолжала Пеппи свой рассказ, потому что он и сам жутко испугался своей болезни. И все думал, что же это за эпидемия такая его подкосила, что он не смог съесть больше 6 тарелок каши. Он лежал на койке и уже не знал, дотянет ли до вечера. Но тут как раз вошел папа и дал ему рекальство. Это было гадкое рекальство, и выглядело оно отвратительно, но зато действовало безотказно, тут уж ничего не скажешь. Как только Фридольф проглотил первую ложку, у него изо рта вырвалось что-то вроде пламени, и он завопил так громко, что наша попрыгунья качнулась от носа до кормы. А крик Фридольфа услышали на всех кораблях на расстоянии 50 морских миль. Кок еще не успел убрать со стола посуду после завтрака, когда в кают-компанию ворвался Фридольф, рыча как голодный лев. Он бросился к столу и стал уплетать кашу тарелку за тарелкой, но даже после 15-й тарелки он все еще продолжал рычать. А каши больше не было. И тогда коку ничего не оставалось, как кидать в его раскрытую пасть холодную вареную картошку. Как только он переставал кидать, Фридольф издавал такой ужасающий вопль, что коку стало ясно: если он перестанет кормить его картошкой, то Фридольф сожрет его самого. Но на кухне было всего лишь 117 картофелин, и тогда кок пошел на хитрость. Он кинул ему последнюю, ловким прыжком выскочил из кают-компании и захлопнул за собой дверь. А мы все стояли на палубе и глядели на Фридольфа в иллюминатор. Он пищал, как голодный грудной младенец, и в конце концов принялся глодать хлебную корзинку, а потом сожрал кувшин и 15 пустых тарелок. Но и это не утолило его голод. Тогда он взобрался на стол, встал на четвереньки и начал грызть доски, да так усердно, что щепки летели во все стороны. Он ел стол с таким наслаждением, будто это была спаржа. Видно, Фридольф находил, что ломтик стола вкуснее самых вкусных бутербродов, какие он едал в детстве. Тут папа понял, что Фридольф окончательно вылечился от своей изнурительной болезни. Вошел к нему и сказал: «Возьми себя в руки, матрос, и потерпи немного. Через 2 часа будет обед, и тебе дадут кусок свинины с пюре». «Есть, капитан, я постараюсь», — ответил Фридольф, вытер рот, и в глазах его вспыхнул голодный блеск. «Только разрешите мне, капитан, поужинать сразу же после обеда». Пеппи склонила голову и кинула косой взгляд на Томми, Аннику и на их тарелки с кашей. «А вы когда-нибудь обязательно попадете на корабль? И там вас накажут за плохой аппетит». Как раз в эту минуту мимо дома Стеттергренов прошел почтальон. Он увидел в окно Пеппи и крикнул ей: «Пеппи, длинный чулок, тебе письмо». Пеппи так изумилась, что чуть не упала со стула. «Письмо? Мне? Пистоящее насьмо? Ой, то есть я хочу сказать, настоящее письмо? Покажите скорее, я не могу в это поверить». Но это и в самом деле оказалось настоящим письмом, письмом с множеством диковинных марок. «Прочти лучше ты, Томми, ты же ученый», — сказала Пеппи. И Томми прочел: «Моя дорогая Пеппи Лотта, по получении настоящего письма немедленно отправляйся в порт и жди прихода попрыгуньи. Я намерен приехать за тобой и увести тебя к себе в Веселию. Ты должна же, наконец, увидеть страну, в которой твой отец стал таким могущественным королем. У нас и в самом деле очень весело живется, и я надеюсь, тебе там понравится. Мои верноподданные тоже страстно желают увидеть принцессу Пеппи Лотту, о которой они много слышали. Так что здесь не о чем долго говорить. Собирайся в путь, ты поедешь со мной. Такова моя королевская и отцовская воля. Твой старый отец шлет тебе крепкий поцелуй и самые нежные приветы. Король Эфроим I, длинный чулок, повелитель веселья». Когда Томми кончил читать письмо, в кухне воцарилась мертвая тишина.